Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. И сегодняшний наш разговор, как, собственно, и все светлые истории, это очень личные переживания, связанные с тем, как нам удалось преодолеть охлаждение веры. Вот такая интересная тема.
Но это, кстати, одна из немногих тем, которые не мы придумали. Эту тему предложили нам наши зрители.
Это
и
тоже
она меня
важно.
Еще испугала, и я пошел советоваться с редакцией, а редакция сказала: ну, просто охлаждение веры нам неинтересно, и это неправильно. А вот охлаждение веры и возвращение, укрепление веры, вот такие истории нам нужны. И такие истории реально есть у каждого.
Александр Ананьев.
Добрый
Анна
вечер.
Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
И наш специальный, замечательный гость, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, священник Роман Гизетдинов. Здравствуйте, отец Роман.
Здравствуйте.
А вам как эта тема?
Она мне очень и близка. И, конечно, она всегда актуальна, потому что, как священник, я часто сталкиваюсь с таким вопросом со стороны прихожан, иногда даже в кругу родственников, близких. Ну и, конечно, бывает, что и в кругу священнослужителей, что, конечно...
Да ладно, серьезно, да. Неужели?
Вот наши зрители не соврут, насколько эта тема оказывается актуальной. Кстати, поскольку на Радио «Вера» мы чаще говорим «слушатели», но на «Светлых историях» мы всегда говорим и о зрителях тоже, потому что программу «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на странице Радио «Вера» ВКонтакте и на всех других площадках, где Радио «Вера» представлена. Обязательно заходите и будьте частью нас сегодня в ближайший час. Отец Роман, вам слово тогда. Вот Саша тут уже успел удивиться, а я перебила.
Я не просто удивился, я в шоке, потому что я был уверен в том, что, ну, вот мне, мирянину, ну, у меня могут быть какие-то падения, да, я могу там задавать дурацкие вопросы, испытывать дурацкие сомнения. У меня это может быть. Но если человек рукоположен, если человек служит в алтаре, если он священник, у него просто не может быть сомнений. Потому что, ну, это я, условно говоря, верю. А он видит, чувствует, понимает, и он там внутри. А оказывается, вы говорите, даже у священников может быть. Я полагаю, что вы принесли другую историю, но не называя имен, расскажите, пожалуйста, как это может быть.
Ну, это может быть, потому что, к сожалению... рукоположение не гарантирует отсутствие дальнейших ошибок, не гарантирует безгрешности, потому что священник в любом сане, диаконский то или иерейский, или даже архиерейский, продолжает духовную борьбу. И в этой духовной борьбе также возможны и происходят, слава Богу, что чаще всего меньшие, незначительные падения, какие-то маленькие грехи. Вот. Но все-таки, ну, нет безгрешных людей. И в том числе в священном сане. Другое дело, что охлаждение веры, да, конечно, это случай реже встречающийся все-таки среди священников, чем среди мирян, но возможно, и, к сожалению, такое иногда происходит. Некоторые пастыри называют это пасторским выгоранием, когда охлаждается отношение к служению, к тому, что делает, к чему призван пастырь. Вот. Кто-то, да, к сожалению, даже бывает такое, что пастырь теряет вообще веру в Бога. Но с Божьей помощью возможно всегда возвращение, возможно... пламенение вновь в этой вере. Вот, насчет пасторского выгорания, это вообще, этому хотелось несколько слов отдельно посвятить.
Вот, да.
Вот, в общем, так что, к сожалению, то есть не гарант рукоположения, не гарант безгрешности, святости и того несомненного жития, о котором вы сказали. Но в чем же еще нам быть главным образом примерами, если не в собственной борьбе духовной, в своих собственных преодолениях, которые происходят, если и тайно, но так или иначе они чувствуются людьми, которые с нами соприкасаются?
Думаю, история, которую вы принесли нам сегодня, скорее, ну, либо связана с опытом людей, которых по рассказу невозможно будет опознать, либо, может быть, с вашим личным опытом, потому что все-таки это такая тема деликатная, где важно не задеть, не обидеть.
А почему ты говоришь деликатная? Это случается... Я сейчас скажу, а отец Роман либо скажет: Александр, вы не правы, выйдите отсюда, либо скажет, что я не ошибаюсь. Да. Это случается с каждым, да или нет?
Ну, в той или иной мере, конечно, каждый переживает...
кризисы.
И да, эти кризисы, конечно, у всех по-разному происходят.
Но... да, кризис не переживает только мой компьютерный стул, потому что он крепкий. И тот, и тот... И тот. У него бывают тяжелые дни.
Согласен, согласен.
Итак, что у вас за история?
Ну, история своя. Я решил, что не буду далеко ходить. Она, конечно, не такая яркая, как, может быть, хотелось бы. Она, может быть, не демонстрирует так, такого преодоления или такого возврата кардинального после какого-то сильного охлаждения, да. Моя история связана с тем, что я сразу перейду к деталям. Закончив семинарию, я отправился на родину по определению священначалия на служение в Башкирию. Я родом из Башкортостана. И там диаконом я продолжил свое священнослужение в храме, в который меня определили. Вот, в семинарии нам многое было открыто о духовной жизни, чего, конечно, ну, лично я для себя, конечно, нигде бы не открыл. Благодаря, в первую очередь, конечно, духовничеству отца Тихона, тогда еще архимандрита Шевкунова. И вообще в семинарии для меня по-настоящему духовный мир был явлен и открыт. Я раньше так не представлял вообще, что такое духовная борьба. А приехав в Башкирию, я словно бы оторвался от вот такой, что ли, духовной, ну, как говорят еще, ну, вот колыбели или... Ну, в общем, наш обитель, в которой мы были как у Христа за пазухой, оказался без духовника. Конечно, молитвенную связь мы поддерживали, и я старался молиться о том, чтобы Господь послал мне окормляющего священника там. Но вот к нам, к священникам, очень часто обращаются с вопросом о том, как найти духовника, ну или хотя бы окормляющего священника по сердцу. Вот я сам столкнулся с этим вопросом, будучи диаконом, уже имея духовника, но на таком расстоянии большом. Отец Тихон остался в Москве, а я по распределению должен был служить в Башкирии. И вот я там испытывал такой голод в окормлении и... Конечно, общался с разными священниками, исповедовался и нашел замечательных пастырей, которые меня поддерживали, у которых я исповедовался. Но, конечно, такого примера яркого, который, ну, вот, меня бы подхватил дальше и вел, и так бы заботился, и был примером для подражания, я, к сожалению, для себя открыл там, но... Батюшка был очень далеко тоже, в глубинке. Я как диакон ездил с архиереем по разным деревням. Я таких батюшек знал, но не было у меня возможности к ним доступа по месту служения, по обстоятельствам жизни. И в основном в связи с этим началось такое оскудение внутреннее, охлаждение. Не так уже хотелось... и к молитве, к службе приступать, или начал брать примеры, которые раньше для меня были, скажем так, ну, не авторитетными, там вот уже как бы происходила деградация такая, потому что общество, в котором ты вращаешься, я сейчас ничего не говорю о, конечно, духовенстве, о ближних моих, кто в Башкирии, но, конечно, среда поменялась, и окружение, конечно, очень сильно поменялось. Авторитеты у людей, которые были вокруг меня, были другими, и, конечно, это на меня не могло не влиять. Я человек такой, что как бы подвергающийся влиянию, я, скажем так, ну, не то что принимающий модель прям поведения, да, но все-таки я человек, который привык быть в обществе, в социуме, в компании, одним из своих, вот, то есть, а это все равно подразумевает принцип сообщающихся сосудов. И, в общем-то, в такой духовной для себя, конечно, не для всех, понятно, что вот, слава богу, встречал там и счастливых людей, которые не чувствовали такого сиротства духовного, как я. Но вот, если кратче вспоминать вот эту историю, то разрешилось все тем, что в какой-то момент этот кризис, ну, дошел до того, что вот я себя просто, ну, ловил на таком конкретном холодном отношении уже и к делу Божьему, и к вере, к молитве, что просто чувствовал, мне надо спасать, мне надо спасаться, нужно срочно что-то с этим делать. Тут еще к этому интересно, что Господь так подталкивал другими обстоятельствами, там, я служил в городе, который экологически очень сложный, и там достраивался дополнительный цех еще с производственной такой особенностью химической. А у детей у наших была чувствительность к этой экологии. Вот. И на этой почве я уже думал, что надо менять место служения, тогда ехать благословляться за благословением, за советом, поехал к уже митрополиту Псковскому Тихону. Вот. И, конечно, почва была основная для меня, главная, это духовная вот эта, что ли, незаполненность, или лучше сказать, такое вот сиротство. Вот, чувствовал, что не хватает мне рядом именно такого и влияния, и окружения, и заботы, и попечения пасторского, которое было в семинарии, и вот, слава Богу, которое есть сейчас. Когда приехал в Псков, Господь благоволил переехать из Башкирии и теперь служить уже в Пскове, в Псковской епархии под покровительством и под главенством владыки Тихона. Конечно, стало все вставать на свои места, все стало преображаться, потому что здесь, ну вот, действительно, для меня ключевой был фактор – это присутствие рядом человека, который будет вести, окормлять, вдохновлять, зажигать, вот, хотя бы даже просто присутствием своим, взглядом каким-то. Это вот то духовное родство, то духовное, это духовная связь, которая необходима каждому человеку, конечно.
Светлые истории.
Светлая история. На радио «Вера», дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас специальный гость, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, священник Роман Гизетдинов. И делимся мы друг с другом и с вами светлыми историями о том, как удалось преодолеть охлаждение веры. Александр Ананьев, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Ну, отец Роман, вот Саша говорил, неужели у священников тоже так бывает? Оказывается, бывает, вы своим личным примером как раз это подтвердили, и очень здорово, что удалось выйти из этого состояния.
Так я все равно не согласен, отец Роман. То, что произошло с вами, то, о чем вы рассказываете, напротив, свидетельство горячей веры и требования у Бога, пастыря, требования у Бога наставника, требования у Бога, как говорят современные психологи, впереди идущего, человека, которого требует душа. Вот если бы было охлаждение веры, я вам скажу, что было бы. Вы бы сказали, нет никого, ну и славно. Ну и славно, нормально. Я буду тупить в телефон. Все. Мне так хорошо. Вот, охлаждение в вере, я вам сейчас скажу. Охлаждение в вере – это когда тебе становится нормально. Когда тебе плохо, когда ты ищешь, когда ты требуешь, когда ты орешь, когда у тебя болит, тогда у тебя с верой все хорошо. Когда тебе нормально, тогда у тебя охлаждение с верой. О, как я сформулировал.
Ну, кстати, я с Сашей, наверное, немножко соглашусь. Просто, видимо, для отца Романа вот это вот высшая была степень охлаждения. И как бы вот для, может быть, для человека вот это вот равнодушие, да, вот такое вот удобство, которое начинается в какой-то момент.
Да. Это как, знаете, это как с женой. Вот когда тебе с ней становится нормально, тогда начинаются проблемы. Жена должна подбешивать.
Слушай, ну ты утешаешь очень многих радиослушателей, я считаю.
По-моему, мы смущаем дорогого Романа.
Нет, нет, хорошо.
Ты жену сейчас смутил. Так, ладно. Анечка, расскажи свою историю.
Ну, да, поскольку такая тема возникла, вот это вот, я хотела, знаете, рассказать свою историю. До последней секунды не знала, что рассказать. Хотела сначала, ну, поумничать, потому что мне вот буквально вчера... Я читала, я состою в чате, такая замечательная матушка Елена Триандафилова, которая ведет, написала книгу «Радость прощения» и ведет чат, который тоже называется «Радость прощения». Ей задают всякие неудобные вопросы, она на них отвечает, и на самом деле это безумно интересно, потому что она какими-то своими словами рассказывает о том, что мы все знаем, но при этом вот так не можем просто, как-то даже по-детски, но очень грамотно и мудро рассказать.
А туда только барышень пускают?
Нет, туда можно, я думаю, что всем. Вот, но этот вопрос я уточню для тебя отдельно. Я как раз вот в этом чате вчера прочитала такой вот, мне ужасно понравился, тоже очень простой образ, вот, но он мне никогда не приходил в голову. Значит, она... Я очень грубо своими словами передам, о чем вот рассказала матушка. Например, девушка хочет выйти замуж. Ей попадается на пути состоятельный, красивый, щедрый, прекрасный муж, занимающий высокую должность. И она выходит замуж. А для чего она это делает? Ну, например, ей хочется, чтобы у нее каждую зиму была шуба из нового меха или отдыхать в Карловых Варах. То есть она хочет с этого состоятельного мужа... Ну, мы приводим вот мотивацию некой девушки, да, которая хочет, вот, хочет от этого мужа много благ.
Я знаю мужиков, которые с такой же мотивацией женятся.
Вот. Это, кстати, вот не гендерная история, да? Но это образ того, что, простите, мы очень часто идем к Богу, вообще приходим к вере для того, чтобы получить очень много вот для себя. И я в этом узнаю лично себя. Очень часто я действительно вот очень много для себя прошу. Мне нужны и это, и чтобы у всех все хорошо, и чтобы никому за это ничего не было. Но вот этот такой довольно прозрачный образ вот какого-то мужа, а что самое, ну, как-то вот самое интересное, что девушке не приходит в голову узнать, а чем живет ее муж, а что происходит у него на работе. Она не интересуется его жизнью, она ничего о нем практически не знает. Ну, то есть история, понятно, она слеплена, она абсолютно не жизнеспособная, просто это образ человека, который приходит к Богу, но ничего о нем не знает и не пытается там выяснить как-то, как-то углублять свою веру, расширять свои знания о Боге, не знаю, укреплять свою молитву и так далее. И на самом деле вот это вот равнодушие временное, как, к счастью, надеюсь, со всеми вот нашими героями было, оно именно вот этот образ какого-то неинтереса, то есть, Господи, у меня все нормально, все хорошо. И я сейчас хотела, вот вспомнила, ну, правда, я написала об этом рассказик в своей книжке рассказиков, вот, но для меня это очень такой пронзительный был эпизод из моей жизни, когда мы с детьми уехали на лето в Грецию и жили там долго-долго. И, знаете, было так хорошо, вот эти розовые горы, синее, розовое, голубое море. Я учила греческий, очень любила общаться с этими греческими своими дружочками, ходила на какие-то высокогорные праздники. Мы получали такое удовольствие от жизни, а у нас в нашей деревеньке там была такая... Две сходилось горы, и на склоне одной горы стояла маленькая церковь. И там был просто ключик, вставлена дверь, можно было просто пойти и как-то, если хочется, помолиться. И я вот все время шла и думала, сейчас я зайду в эту церковь и помолюсь. Ну как, сначала жарко, потом надо детей кормить ужином, потом замечательно начинаются какие-то праздники. И так прошло несколько месяцев, и я не зашла в эту церковь. И я вот помню этот период как какой-то период такой... очень насыщенной внешней жизни и очень большой пустоты в душе. И я не могу понять, почему это произошло, но это вот был как раз вот этот момент, когда было так хорошо, что уже зачем мне заходить в эту церковь. И потом я приехала в Грецию по делам, и был конец октября. Я приехала оформлять какие-то бумаги, мы хотели купить какой-то мифический участок, который оказалось, что купить было невозможно. И это было совсем... Это было на острове Крит. Это был совсем другой Крит. Там дул какой-то невероятный ветер. Все кафе были пустые, сидели вот эти вот грустные хозяева ресторанчиков, пили кофе. Никакого не вина, а кофе с водой. Они говорили, мы готовимся к Новому лету, к туристам. И... я пошла на прогулку, и но ветер был такой, что у меня был какой-то шарфик, и мне показалось в какой-то момент, что он меня задушит. Просто так он рванул меня куда-то. И, знаете, я увидела эту церковь и подумала, и так что-то, какое-то такое раскаяние, знаете, такая печаль вошла в мое сердце, что я пошла и подошла к ней и увидела, что ключика нет. И вот какой-то очень-очень большая тоска меня наполнила, потому что я подумала, ну, я все лето, как эта бабочка из басни гуляла, все пела, и вот сейчас ключик уже вытащили, и мне больше не попасть в ту церковь. И я очень грустно пошла, купила какой-то помидор у хозяина таверны Фотиса и пошла есть его в номер, потому что ветер уже был невероятный, уже вот эти легкие пластиковые стульчики начинали улетать. И я пришла в номер, вышла на балкон с этим грустным помидором и сказала, Господи, прости меня, пожалуйста. Ну, я не знаю, что со мной тогда было. И вдруг, знаете, я совсем не преувеличиваю, но там такой залив и две розовые горы. И от горы до горы на небе засияла такая удивительная радуга. И я просто застыла с этим помидором и подумала, что, ну да, я действительно пропустила большой период общения, но Господь вот все еще может послать такой знак утешения, обетования, да, все, что у нас с радугой связано. И для меня это такое чудо было, чудо вот такое визуальное и душевное. Вот почему-то мне вот такая история вспомнилась, и в связи с рассказом, с высказыванием Саши о том, что вот да, действительно, когда у нас все очень хорошо, бывает такое притупление, не сиротство, как у отца Романа, не жажда окормления, а именно спасибо, все нормально, Господи, как-то я сам.
Очень яркие образы, Ань. Настолько, что, я думаю, многие себя сейчас почувствовали на твоем месте. Греция, не Греция, любая точка мира. В этом плане все, пожалуйста, абсолютно универсально. А что касается ключика, ты знаешь, вот замечала сколько раз, когда приезжаешь в новое место... тебе что-то очень нравится, и тебя туда тянет.
Угу.
Не надо откладывать. Надо туда идти, в это место, потому что потом оно
как это сказать, глаз замылится, оно будет казаться уже привычным, естественным, и тебе не захочется туда вот настолько, как в первый день. А если мы туда приходим в первый же день, у нас прокладываются нейронные связи, что так можно, да, мы это запоминаем, даже не до конца это осознавая. Но это значит, что мы и в другой, и в третий раз, может быть, снова там окажемся. Вот этот вот зов сердца, его не, и очень важно его отследить и, мне кажется, реализовать, когда получается. Это, конечно, ну, бывает здорово. Я сама так не умею, ну, часто себя на этом ловлю, что вот... А была возможность, а я ее не воспользовалась.
Это очень часто, знаешь, история про вот подростков, молодых людей, которые уходят из церкви, и вдруг в какой-то момент, я просто сама была этому свидетелем, обнаруживают, что вот, ну все, они там в поиске духовном, и извините надолго, дорогие родители, там занимайтесь своими церковными делами, а потом они находят какой-то, ну типа акафист, да, и вот... И начинают, и ощущение, как будто ты возвращаешься домой. Но это вот я услышала от молодых людей. И этот, вот этот период как бы равнодушия, он заканчивается, потому что, ты, как ты говоришь, нейронные связи, ты никуда не делись, в церковь водили, а может быть, это зов души такой.
Я не могу не спросить комментариев ваших относительно раскаяния за то время, когда мне было хорошо, весело, радостно и беззаботно.
Знаете, у меня сейчас такие мысли, Александр, насчет Анна как-то вот недавно говорила после вашего несогласия насчет моего охлаждения. Есть же разные степени охлаждения. Когда человек все еще чувствует тягу, вот этот вот стук Господа в мое сердце, он слышит еще. А бывает, когда он уже настолько запустил, что он не чувствует потребности и желания, в нем ничего не шевелится. От даже тех, кто готов заразить, воспламенить, вдохновить. Мы знаем, есть такое заболевание в физическом, это, помню, анорексия называется, когда человек не ест и потребность в еде не чувствует тоже. То есть для него еда – это что-то такое, ну, неприятное, как минимум. И, конечно, такому человеку выходить надо постепенно из этого состояния. Вот есть, можно назвать, такая духовная анорексия, в которой пребывает человечество, в принципе, в разной степени, конечно, потому что, чтобы, когда вот мы смотрим на образы святых, как вот они горели, пламенели, как вот они жили, в каком общении, связи с Богом пребывали, нам кажется, это не то чтобы там возвышенным, не только труднодостижимым, но нас и не тянет так, чтобы, ну, редко встречаются такие люди, которые вот читают и хотят прям вот сорваться и бежать, как, или хотя бы как в этом в алтаре затворенном Никифорова Волгина, хочу быть как святой Иером, отодвинул тарелочку, хочу быть таким постником, мальчишка, вот. Наверное, мой случай, он, конечно, не демонстрирует того охлаждения, когда уже не чувствуется желание и потребность. Я все-таки, как бы, скажем так, бил тревогу раньше. Но, несмотря на то, какую роль играют все-таки в нашем охлаждении в вере окружающие люди, или ближние, и дальние, это все равно вопросы выбора, допустимости для меня этого охлаждения, в какой бы оно мере ни было в моей жизни. Я виноват, то есть вина человека, который охладел, она присутствует в разной степени, но это выбор. И если человек все еще чувствует, все равно чувствует тяготение к Богу, к возврату, он не живет уже той жизнью, которой жил, пока не охладел настолько, насколько охладел.
Стучите, и вам отворят, да, как мы знаем. О том, как удалось преодолеть охлаждение в вере, говорим мы сегодня в светлой студии «Радио Вера» в программе «Светлая история». Наш специальный гость, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, священник Роман Гизетдинов, Анна Леонтьева, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова. Буквально через несколько минут вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Дорогие друзья, напомню, что сегодня мы говорим о том, как удалось преодолеть охлаждение веры. Как оказалось, для многих наших слушателей и зрителей, а программу «Светлые истории», напомню, можно не только слушать, но и смотреть на странице ВКонтакте «Радио Вера» и на всех площадках, где «Радио Вера» представлена. Так вот, для многих слушателей и зрителей оказалась тема актуальной, поэтому мы ее сегодня и подняли. И спасибо отцу Роману, Ане Леонтьевой за то, что поделились своим опытом. И думаю, каждый из нас может эти истории спроецировать на себя. Александр Ананьев, вам слово.
А я ведь так и не решил, какую историю я буду рассказывать. У меня был выбор, и я пока его еще не сделал, потому что с каждой новой историей мое мнение по поводу охлаждения в вере, оно как-то меняется, и взгляд на это меняется. От того, что рассказал отец Роман, от того, что Анечка рассказала, от того, что я сам сейчас переживаю, от того, что я вспомнил. Напомните, пожалуйста, отец Роман, кто из великих старцев сказал удивительную штуку, парадоксальную и прекрасную? Каждый раз, говорит он, когда мне очень хочется молиться, когда испытываю невероятную радость от предвкушения общения с Богом, я иду рубить дрова. И каждый раз, когда мне страсть как не хочется вставать на молитву, когда мне вот не хочется, мне тяжело, и лучше бы я занялся чем-нибудь другим, потупил в телефон, каждый раз я встаю на молитву. Понимаете, это вот какой-то такой мудрейший абсолютно парадокс.
Кто же это сказал-то?
Да, мудрейший такой парадокс, что вот то, что мы называем охлаждение в вере, понимаете, это должно быть нормальное состояние человека. А когда у тебя такой тыдыщ, радость, побежали скорее в храм, обнимемся с духовником, помолимся вместе, а потом в паломничество еще в какое-нибудь изнурительное. Вот это уже прелесть и ненормально.
Александр Владимирович, как всегда, радикально.
Ну, конечно, конечно.
Полемическое заострение.
Из всех здесь присутствующих мне можно, вот отец Роман не знает, а я по-прежнему профессиональный неофит, я вообще крестился там в 40 с лишним лет, вот, поэтому мне прощается здесь многое, меня здесь
держат за... Убежденный неофит, я бы
сказал. За малолетнего шалопая, которому позволительно всякое. Поэтому я решил рассказать историю о том, как я возненавидел Венецию. Это... печальная, но поучительная история, которая для меня стала метафорой моего отношения с верой, моих проблем взаимоотношения с верой и вообще, наверное, проблем многих. Однажды, давным-давным-давно, в этом-то году мы ездили, конечно же, в Анапу, а вот раньше, давно, мы с Аллой Сергеевной поехали в Венецию. Алечка очень любит этот город. Безумный, сумасшедший, прекрасный. Она его очень любит. Она очень хотела, чтобы я посмотрел на этот город ее глазами. Чтобы я влюбился в эту Венецию так же, как она любит этот город. Вот. А для нее это было очень важно, потому что мы как-то одно целое, и мы... разделяем радости и печали друг друга, и тут она захотела поделиться своим, что называется, самым сокровенным, но долгое время мы не могли туда попасть, а потом мы туда попали, и я возненавидел Венецию. Я ее возненавидел с первого взгляда. Я ее возненавидел с первого звука. Я не мог ей в этом признаться, но и скрыть свою ненависть я не мог. Она была написана у меня на лице, на груди, на руках, она была написана везде просто. Дело даже не в том, что моя первая встреча с Венецией была с чемоданом, двумя сумками и словами, ну вот здесь всего пара километров через 100 мостов по брусчатой дороге, в жару, А ты уже как-то после дороги, и вот ты вот тащишься со всем этим ты-ды-дым по брусчатке по этой, и еще там улицы такие узкие, и еще жара, и все какие-то отвратительно веселые, а ты устал, и, ну, дело не в этом. Физические испытания, в общем, они не испытания для мужика, дело в другом. Дело в том, что каждый художник, а я уж, простите, мню себя чуть-чуть художником.
Я просто не чуть-чуть,
не могу объяснить этого образа, но вот так. Каждый художник, он же что делает? Он же не рисует там, или не лепит, или не вырезает скульптуры из дерева. Каждый художник, он пытается рассмотреть красивое в обыденном. То есть, вот там, обыденное, а потом раз, и через месяц он, бабах, видит красивое. Он говорит: «Господи, как это красиво!» И он видит это красивое, и в этот момент у него в голове звучит такой колокол средний на колокольне Псково-Печерского монастыря. Бу-бум! И такой хор женский, такой «Аллилуйя!» Вот, и аплодисменты. Вот то, что ощущает художник, когда посреди обыденного видит красивое. А что происходит в Венеции? В Венеции, на чем бы ты ни остановил взгляд, там такой колокол, хор «Аллилуйя» и аплодисменты. Соответственно, это происходит примерно каждые 3,5 секунды в твоей голове. И получается, в голове звучит такая дичайшая какофония, что просто ужас, что просто мрак. У тебя там перезвон такой мощный. 100 миллионов хоров, которые поют в разнобой, какие-то крики, какие-то аплодисменты, какие-то визги, дети кричат, плюс жара 68 градусов, плюс брусчатка, плюс отвратительно веселые люди. У тебя в голове вот это вот орет, кричит, и ты вообще не понимаешь, как здесь можно выжить. Ты чувствуешь себя очень уставшим и взбешенным где-то через 3,5 минуты пребывания в Венеции. Вот просто кошмар, катастрофа. Алечка была в ужасе. Она приводит меня на Сан-Марко.
Ночью. Пусто. Никого.
А муж в ярости.
Понятно. Ага.
А почему в ярости? Потому что Сан-Марко. Потому что Венеция. Потому что эти дожи с этим дворцом, понимаешь. Потому что эти, прости меня, гондолы вот эти все. И глаза мои всего этого не видели. Вот такая вот трагедия. А потом я успокоился. Я понял, что надо как-то собраться и сконцентрироваться, и сделать так, чтобы вот это все в голове у тебя, оно как-то утихло, исчезло, пропало, чтобы была тишина. Просто тебе нужно было просто немножко тишины. И мы забились с Алечкой в самый-самый-самый тихий угол. Там, чтобы вот не видно было вообще никакой красоты, какая-нибудь стена с фонарем какая-нибудь. И там мне стало полегче. И мне вдруг стало, ну, во-первых, ясно все сразу про Венецию, а во-вторых, мне стало все ясно про веру. Я долго не мог понять, зачем нам нужны посты в вере, да? Зачем нам нужна молитва в вере? Что означает вот это вот «вмолчаться в себя» Антония Сурожского? Зачем это? А потом вдруг стало понятно, что вот эта вот какофония в голове, вот это вот уныние, бешеные, неоновые, сумасшедшие, скачущие, орущие. Это и есть та Венеция, которую ты никогда не сможешь полюбить. Это и есть ты со своим отношением к жизни абсолютно каким-то таким... Ну, ожидаешь, что ты сейчас будешь получать удовольствие? Вот... Не-не-не-не-не-не. Тебе надо вмолчаться в себе. Тебе надо успокоиться. Тебе надо просто найти тихое место, помолиться. И пост же — это возможность не есть сосиски с йогуртом. Пост — это возможность для тебя найти тихое место и определить, а что для тебя главное вот в этой тишине. Расставить приоритеты. Попробовать найти в себе возможность сконцентрироваться. Вот эта концентрация очень важна. Сконцентрироваться на чем-то одном. Просто чтобы ты не видел ничего вокруг, а видел только что-то одно. А потом перевел взгляд и увидел что-то одно другое. И тогда у тебя в голове будет один дзынь, один аллилуйя и одни аккуратные аплодисменты. Вот только тогда. И мне тогда многое Ну, если не стало понятно, то, по крайней мере, я почувствовал что-то очень важное относительно вот этой вот, вот этого вот правильного, спокойного, взвешенного отношения к вере. В конце концов, Бог — это абсолютная красота, абсолютная. Гораздо что-то более прекрасное, чем все Венеции мира вообще вместе взятые. И если ты не сможешь вот найти в себе возможность сконцентрироваться, у тебя так и будет в голове, черти что, и ты будешь ходить и всех ненавидеть. Себя в первую очередь, и Бога тоже. Ну, просто потому, что вот тут ты не можешь сконцентрироваться. А если ты найдешь себе возможность выключиться, вот тут все от этого всего и сконцентрироваться на главном, тогда ты и сможешь полюбить и Венецию, и жену, и себя, и самое главное — Бога. Надо только научиться.
Саша, а можно такой вопрос? Для тебя, ну, неравнодушие к вере — это вот вопрос именно сконцентрироваться, остановить свой взгляд, да, на чем-то одном?
Конечно, конечно. Ну, вот на этом этапе, я не знаю, каким будет следующий этап, на этом этапе для меня это задача номер один. Сейчас я попробую сформулировать парадоксально, просто и понятно. Задача — стоять на литургии и стоять только на литургии. Задача молиться Богу, почему молиться только Богу, а не думать при этом еще о собаке, о работе, о том, что мы осенью собираемся ипотеку закрывать. Но ты же неизбежно стоишь и думаешь обо всем этом. Ты стоишь на литургии и думаешь о том, что ты не выспался, у тебя сериал недосмотренный, а там вот такая сеть. То есть ты рад бы об этом не думать, но ты не можешь об этом не думать. А чего стоит твое общение с общением? А это общение с Богом. Если ты стоишь, ну, буквально, Господи, да, я с тобой разговариваю, а сам при этом в телефоне там, с кем-то по телефону говоришь или еще что-то. Ну, что тогда получится из этого общения?
Это, помните, такая история, я, напомните мне, я не помню источника, как одна женщина заболела и не смогла пойти в храм. Вот, и ее место было пусто. Ну, вот были такие еще, да, такие места, ее место было пусто, и священник пошел, это был какой-то известный святой. Простите меня, я что-то у меня с головой не очень хорошо. И он прошел мимо женщины, которая стояла на службе, и покадил вот на это пустое место. И женщина была возмущена и сказала: почему вы прошли мимо меня, как будто меня здесь нет? Он говорит: но дело в том, что вас здесь не было. А та женщина, которая в это время сидела дома, она всей душой вот присутствовала.
Поучительно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня мы с нашим специальным гостем, настоятелем подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, священником Романом Гизетдиновым, рассказываем историю о том, как удалось преодолеть охлаждение веры. Парадоксальная история от Александра Ананьева. Невероятная красочная история от Анны Леонтьевой. У отца Романа история, которая, ну вот, пожалуй, правда, вот стучите и вам отворят. У Бога всего много. Приведут из одного города в другой для того, чтобы вот эта связь наша с это вертикальное измерение, да, чтобы мы его чувствовали, ощущали. Хотя тоже, наверное, по-разному бывает. Но бывает. Бывает, что Господь ведь испытывает своим молчанием.
Кстати, вот вы сказали, отец Роман, и вот Алечка сейчас тоже подвела к этому вопросу. Вы сказали, что все зависит от тебя. В охлаждении веры ты сам несешь ответственность за это.
Ну, выбор делает,
да,
человек.
Да, выбор делает человек. Но Алечка очень верно заметила. Когда у тебя период радостного неофитства, Господь тебе и такой подарок, и вот тут порадует, и тут, и ты бегаешь, как идиот на утреннике, у тебя все хорошо. Вот. А потом приходит период, когда Господь замолкает, и ты остаешься, ну, как будто бы один. И ты в эту дверь стучишься, тебе не открывают. В эту дверь стучишься, тебе не открывают. А спрашиваешь, что происходит? А тихо, ну, ты стучи. А ты опять стучишься, тишина. Я слышал, что это может продолжаться 17 лет. 25.
Всю жизнь.
Может. Всю жизнь может продолжаться. И все равно стучит.
Ничего себе. И начинается профессиональное неофитство. Которым мы все занимаемся.
Да нет, это не профессиональное неофитство. Это уже серьезная, взрослая, одинокая, несчастная жизнь, когда у тебя кроме ипотеки никого.
Да, конечно. Вот у вас получилось очень хорошо и к теме поста подойти. То есть, если бы каждый день был бы 12-й праздник, как у вас с Венецией и ее достопримечательностями, да, все равно, что каждый день 12-й праздник, да, тут тогда ты разучишься радоваться. Вот это вопрос выбора в вашей истории, Александр. Вы решили уединиться. Вы решили остановиться, решили вот эту обрести тишину. Согласитесь, это был ваш выбор, ваше решение.
Честно? Не, я свалился без сил. Я просто понял, что я сейчас сойду с ума, и надо как-то прекратить. То есть у меня не было другого выхода.
Ну, кто-то,
да было, почему же?
Кто-то не останавливается. Да,
был выход, был выбор. Это правда твой выбор был, Саш. Ты часто говоришь, что нет, за меня решили, это не я, это вот, я же сам ничего не выбирал. На самом деле это твой выбор. Ну, правда.
Так, я попрошу не валить на меня то, что от меня не зависит. Вот отец Роман тоже знает, да, что если человек решил стать священником, ну, он вроде как сам решил стать священником, но ведь это не он решил.
А его выбрали.
Его выбрали, абсолютно верно.
Но без его согласия ничего не будет. Без согласия самого человека.
Согласиться пойти за этим призывом. Конечно. Ответить на этот призыв.
Кто же у нас отец? Дмитрий Богомолов сказал крутейшую штуку. Говорит, нет, конечно, я мог отказаться. Но у меня было стойкое ощущение, что если я не стану священником, я умру. Такое было ощущение. Это не плохо, не хорошо, просто если я стану священником, я буду жить. Если я не стану священником, я умру. Вот то же самое. Такой выбор есть у каждого из нас, конечно. Сашенька, чисти зубки. Это твой выбор, чистить зубки или не чистить зубки. Просто если не будешь чистить зубки, у тебя зубки отвалятся. Вот и все, вот тебе и весь выбор.
Ну как часто дети выбирают не чистить зубки? Слушайте, время, наверное, мне тоже свою историю рассказать. Прошу прощения, да, что так на себя внимание переключаю. Она у меня, я когда подумала об этой теме, мне почему-то сразу образ возник в голове, который не совсем про охлаждение веры в Бога, а про охлаждение веры в человека. Поскольку последнее время, ну, это действительно, я думаю, что не только для меня, для многих из нас это вызов. Когда мы читаем, видим, слышим о происходящем совсем рядом с нами, очень часто поступки людей вызывают крайнее возмущение, осуждение, вызывают нехорошие чувства и эмоции, причем... Это же тонкая грань – отделить поступок от человека. И я на этой грани не удерживаюсь. И вот эта утрата веры в людей, я себя на этом стала ловить. А ведь Господь-то верит в человека. Ну, человек может даже не верить в Бога, но Бог все равно будет верить в человека. И уж если я, тем более, да, ну, мы допускаем, вернее, как, ну, мы не то, что допускаем, мы знаем о жизни нашей в присутствии Бога, и как я допускаю мне верить в человека. И вот мы чудесным августовским утром выходим с нашей собакой погулять в сквер. У нас в Москве рядом с домом, где мы живем, замечательный сквер, настолько красивый, причем он красив в разное время года уж, насколько тяжело мне зимой, но даже зимой, его вот эта удивительная нарнийская красота не может меня не поразить. А летом тем более, вот эти косые лучи теплого утреннего солнца, блики на изумрудной траве, прекрасные деревья, которые, понятно, уже не цветут, и уже желтизна проблескивает в этих листьях, но он все равно прекрасен, этот сквер. Он такой круглый, он такой какой-то вот мощеный, где-то там уже эта брусчатка повредилась, но не суть. Сочетание вот этой круглости, зелени, солнца, фонарей дает неповторимое ощущение того, что Бог рядом. Вот этот сквер, особенно вот в пандемию, он меня просто вытаскивал из состояния депрессника, которое время от времени подкатывало. И вот этим августовским утром выходим мы с нашим добером, с Бурмаглотом в этот сквер, а он там давно не был, потому что мы были в отъезде, и теперь надо все проинспектировать, все исследовать, и вот он, значит, туда пошел, сюда пошел, все осмотрел обстоятельно, как он любит все это делать. И мне на глаза попадается новшество, которое я раньше не видела. Прямо посреди этого сквера стоит кресло. Представляете? Стоит кресло. И я его вижу вот как-то так с угла, удивительно, вот откуда, как будто бы оно с неба спустилось, там стоит вот это кресло. Меня так заинтересовала эта картина, оно такое обитое, какое-то черное такое, ну, в общем, мощное. Я начинаю приглядываться, зрение у меня не очень хорошее, и как через дымку вот в этих косых лучах солнца начинает проступать удивительная картина. В этом кресле спит принцесса. То есть там лежит девушка. Она голову аккуратно положила, вот как-то даже не на подлокотник этого кресла, а вот как-то даже она уже совсем с него спустилась, с этого подлокотника. И она вот так вот в улиточку свернулась в этом кресле, коленки поджала и трогательно спит. А рядом с ней стоит парень, который смотрит на нее, любуется, и этот ее сон защищает. Меня поразило увиденное. Поразило. Это было так прекрасно в этих еще косых солнечных лучах. А Добби, собака, он меня тащит дальше, потому что надо со всех остальных сторон сквер тоже осмотреть. И так получается, что я на это кресло теперь уже смотрю с другой стороны сквера. И тут до меня доходит весь ужас происходящего. Это кресло откуда-то с помойки. Оно ободранное. Вот с той стороны, с которой я на него смотрела первый раз, оно было вполне себе приличное, такое обитое, все. А с другой стороны, оно все ободранное. Какие-то клочки вот этого синтепуха или чем оно там набито, да, торчат. Обивка вот какими-то такими жалкими клоками свисает в разные стороны. А девушка, которая в этом кресле спит, я увидела ее лицо. И оказалось, что это женщина, обезображенная алкоголем. У нас в этом сквере есть одна большая беда. Там собираются люди, которые очень любят выпить. И они там постоянно. Постоянно. Они никого не трогают, они в своей компании. Но иногда от них можно услышать мат, иногда там какие-то бутылки, иногда какие-то кости от рыбы валяются. И парень, который стоит рядом с ней, еле, оказывается, держится на ногах. То есть упившиеся в усмерть. Два человека, и ее лицо, понимаете, оно, я не знаю, сколько ей лет, но она какая-то одутловатая, морщинистая, волосы растрепанные, еле собраны как-то сзади. Мне стало так страшно. И вот это, понимаете, вот это ощущение даже не жалости, которая, потому что нет, ну, жалости, какое право я имею по отношению к этим людям жалость испытывать, потому что жалость – это чувство, которое, ну, оно их как бы оскорбляет, что ли, нет, но просто какой-то невероятной досады, что может сделаться с человеком. А Добер тащит меня дальше, и я с нового ракурса смотрю на ту же самую картину и вижу те же самые лучи, принцессу, спящую в кресле, и рядом с ней стоящего прекрасного юношу, который оберегает ее сон. И до меня доходит, что ведь Господь, какими бы, как бы я себя не изуродовала, Он же будет видеть во мне вот эту вот дюймовочку, которая свернулась калачиком на листе кувшинки, да, вот в этом кресле. И что бы как ни происходило со мной, я для Бога буду оставаться Его образом, подобием, любимым ребенком. Это то, что владыка Антоний Суржский всегда видел в человеке, каким бы человек ни был, который к нему приходит. И меня Господь призывает вот так смотреть на всех, на всех. Это самое сложное для меня – на всех. Вот как Он приоткрыл тайну вот этих двух людей,
через вот эти солнечные августовские лучи и через сложно сочиненный маршрут нашей собаки, да, который то туда потянет, то сюда потянет. Вот так я должна воспринимать всех. Вернее, я к этому призвана, скажем так.
Я слушаю такой дивный рассказ, но на середине я думала, что я просто умру, потому что когда ты начала описывать эту женщину, я подумала, неужели Аллочка сейчас расскажет об этом, и как меня отпустило, когда ты обратно вернулась в эти лучи и снова увидела этих людей.
Нет, погодите, прежде чем я тебя поругаю, прости, Анечка, я хочу у отца Романа, пока есть время, получить комментарий. Скажите свое мнение, потому что у меня оно радикальное опять.
Ну, с моим мнением здесь вопрос вашего выбора интересный очень. Вот что определяло ваш взгляд? У меня вопрос возникает, Алла. Это вот лучи определяли то, как вы видели этих людей? Или вы захотели потом их увидеть все-таки в таком свете, в божественном?
А вы знаете, это было воскресенье после преображения Господня. Преображение было в субботу, а в воскресенье как раз перед храмом мы пошли с собакой.
То бишь вот, вчера получается.
Ну, вчера, получается, было преображение, а сегодня вот у нас вот эта прогулка. Вот так это было. Да, то есть, понимаете, да, это был тот день августа, когда вчера было преображение, а сегодня вот мы пошли погулять. Поэтому, ну, как сказать, вот Господь во всем, понимаете, во всем. И в первую очередь в человеке. И вот мне, понимаете, как величайшее вот это, мне кажется, дарование и величайшая планка, к которой мне бы хотелось стремиться. То, как вот есть среди нас люди, которые в каждом умеют видеть Христа. Вот. Вот мне так хочется. У меня так не получается, но мне так хочется.
Я просто хотела сказать, что ну, Господь вот такими совершенно неприглядным образом через тех, кто мои дети говорили в свое время фалетовые, открыл тебе какие-то духовные очи, и получилось потрясающе.
Ругай. У нас просто полминуты осталось буквально. Уже даже не осталось.
А что подумал кролик, так никто и не узнал. Потому что это был воспитанный кролик. Тут такая атмосфера благости, что я свое мнение оставлю при себе, Алла Сергеевна. Выскажу, я с тобой дома.
Ах, друзья мои, светлые истории подошли к концу. Напомню, не только слушать, но и смотреть, пересмотреть, например, эту программу можно на странице Радио Вера ВКонтакте и на других площадках, где представлена Радио Вера. Наш специальный гость, настоятель подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, священник Роман Гизетдинов. Отец Роман, спасибо, что так издалека прибыли к нам и поделились самым сокровенным.
Простите, если смутили чем-то. Вам с непривычки, наверное, могло бы быть некомфортно в какие-то моменты.
Все хорошо, огромное спасибо. Смутить сложно меня, не переживайте.
Александр Ананьев, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлые истории.